Радио. Наше Подмосковье. Лучшее время.
Итак, мы продолжаем. Радиостанция «Наша Подмосковье», программа «Лучшее время», в студии Марат Сараев. И, как я уже и говорил, у нас в гостях представители Национального союза страховщиков ответственности. Это начальник управления компенсационных выплат Карпов Валерий Владимирович. Добрый день.
Здравствуйте.
И начальник отдела расследования аварии Колесников Александр Владимирович. Александр Владимирович, добрый день тоже.
Добрый день.
Ну что ж, тема у нас на самом деле сложная и не очень веселая, точнее, совсем не веселая. Произошедшая на этой неделе катастрофа в метрополитене, в московском. Вообще, вы часто говорите, что вы именно свою информацию черпаете из СМИ, да, и мониторите ситуацию.
Да.
Я так понимаю, это вообще самая крупная такая техногенная катастрофа в московском метро. Вот если теракт мы не берем, да, то вот именно техногенная такая техническая проблема, катастрофа, да, это, по-моему, самая крупная.
Ну, получается, что да, потому что предыдущие крупные катастрофы, ну, вот в прошлом году было задымление, да, там, по-моему, вот сейчас боюсь соврать, по-моему, не было погибших. А которые были техногенные катастрофы, это вот эскалатор на станции авиамоторной, который в 70-х годах, вот, там была, он резко начал двигаться, да, и народ стал падать, но там тоже было меньше народа. Ну, и вот, по-моему, в 2012 году еще был эскалатор на Комсомольской, да, там.
Ну, сравнить, да, ну,
да,
вот это все вот эти произошедшие события невозможно.
Были, да.
Сегодняшняя передача, да, посвящена вот этой теме аварии в московском метрополитене, которая произошла 15 июля, я напомню. Скажите, пожалуйста, какие последние цифры по пострадавшим?
Ну, мы ориентируемся на все данные, которые вот есть в интернете, да, это СМИ, опять же, это вот сайты вот Департамента здравоохранения, это МЧС, пока вот оперируем цифрами 23 погибших и 255 пострадавших. Это те, которые вот попали в больницу, были зафиксированы. Ну, вот сразу говорю, что цифры заниженные. Почему? Потому что вот нам идут звонки, да, человек говорит, я вот в метро пострадал, но я никуда не обращался, пришел домой, дома мне стало плохо.
То есть, там очень есть много и часто, да, так говорят, да, врачи особенно, да, то, что человек вышел на своих ногах, в принципе, да, и решил поехать домой, а потом
информация
выясняется.
Департамента здравоохранения, более 1000 человек было выведено из туннелей, эвакуировано. Естественно, далеко не все из них обращались за медицинской помощью. Вот. Из этих 255 пострадавших, которые госпитализированы, надо отметить, что более 40 человек находятся в тяжелом, некоторые в критическом состоянии. Поэтому тяжесть действительно беспрецедентная.
Да, но тем не менее, все-таки измерять, да, жизнь и здоровье пострадавших в деньгах не очень корректно, да, казалось бы. Но тем не менее, все равно людям стоит жить, нужно лечиться, да, и в принципе это им положено, такие компенсации. А сколько денег от кого могут получить пострадавшие пассажиры?
Очень на важном вопросе хотим акцентировать внимание. Действительно, когда только это все произошло, первые лица города, мэр всячески анонсировал, что от правительства Москвы будут выплаты в размере 2 миллионов по погибшим и 500 тысяч по пострадавшему. Между тем, практически никем не называлась обязанность метрополитена осуществлять выплаты в связи с действием 67-го федерального закона. Неизвестно, почему это делалось, то ли умышленно это замыливалось, то ли как, но вот
вообще, числе, по-моему, это такая уже, ну, нельзя так говорить, наверное, да, но отрепетированная фраза, то, что, да, правительство и, там, не знаю, федеральные условия, на федеральном уровне страна, да, выплатит какие-то компенсации. Мало говорят именно о том,
о том, что положено по закону, а по закону сам метрополитен должен родственникам погибшего или иждивенцам погибшего по каждому заплатить 2 миллиона 25 тысяч рублей. И еще очень важное, что по здоровью каждого вот потерпевшего, особенно вот тяжело потерпевших, да, выплата также может достичь 2 миллионов рублей. Хотя, когда вот в последние дни тоже стали говорить СМИ о выплатах по закону, но почему-то кто говорит до 500 тысяч, кто говорит до миллиона, все, вот до миллиона по здоровью больше нельзя. Нет, закон говорит, что до 2 миллионов рублей. В частности, инвалидность первой группы, это фиксированная выплата 2 миллиона рублей. Второй группы 1 400 000 и так далее.
Ну, насколько я помню, да.
Вот, да, вот потому что вопросы возникают постоянно. Вот еще раз подчеркну для радиослушателей, Итак, по погибшим. 1 000 000 платит правительство Москвы, и 2 000 000 25 тысяч рублей платит метрополитен. Итого за погибшего его близкие родственники Ждивенца получают 3 000 000 25 тысяч рублей. По раненому пассажиру до 500 тысяч рублей платит правительство Москвы, и до 2 000 000 рублей платит метрополитен в зависимости от травм. То есть в сумме как бы до 2 500 000 рублей. Вот хотел бы обратить внимание, эти выплаты идут из различных источников, и они складываются. То есть нет такого, что выберите одно либо второе, они складываются.
Так, а что означает вообще фиксированная выплата за травму, да, и кто ее определяет?
В соответствии с 67-м законом особый порядок выплат за вред, причиненный здоровью. Этот порядок регламентирован постановлением правительства номер 1164, где каждой травме противопоставляется некий процент от фиксированных 2 000 000. Определяет ее, если бы платил страховщик, то страховая компания. В данном случае ее должен определять метрополитен. Мы очень надеемся, что метрополитен разберется, как определять по этому постановлению правительства, что не будет перекосов, не будет заниженных каких-то сумм, а суммы выплат достаточно серьезные, достаточно солидные должны быть, и все эти выплаты фиксированные обычно в разы перекрывают те реальные расходы на лечение, которые могли бы или там понесут потерпевшие. То есть этих выплат гарантированно хватит на то, чтобы качественно восстановить свое здоровье.
Скажите, а почему вот вы сказали, что, в принципе, метрополитен должен как-то, да, все-таки отрегулировать и согласиться с чем-то, да, и если есть четкое постановление, да, вот это 1164, стоимости травм, да, согласно этому постановлению, какие-то уже есть. Давайте вернемся все-таки к самому началу. Я так понимаю, метрополитен, как мы с вами уже встречались и общались на эту тему, он не входит, да, не вошел в число транспортных компаний, которые, в принципе, обязаны быть застрахованы, застраховать свою ответственность перед пассажиром.
Такой казус случился на этапе между первым и вторым чтением закона, когда его еще подготавливали в 2012 году.
То есть изначально по замыслу
метрополитен тоже должен был как и любой другой перевозчик, любой другой авиаводный, автобусный, должен был страховаться. Потом то ли по политическим мотивам, то ли интересы каких-то очень сильных, влиятельных людей были пролоббированы. Но метрополитен получил особый статус. Отныне он не должен был страховаться, то есть не должен покупать страховку.
Это не связано с тем, что унитарное предприятие метрополитена?
Нет, не связано, потому что масса других унитарных предприятий, крупных перевозчиков, Мосгортранс тот же самый.
А это именно московский метрополитен?
Любой метрополитен выведен из-под действия закона именно в части страхования. Да, в законе отдельную главу про метрополитен написали, что в случае, если происходит что-то, да, какой-то вред причиняется пассажирам при перевозке, то метрополитен должен сам осуществлять выплату на тех же условиях и основаниях, как если бы это была бы страховая выплата. Проблема на самом деле только одна, что нет надлежащего надзора и контроля за этой выплатной деятельностью метрополитена. Если за страховщиками наблюдает и мегарегулятор Центробанк, и наш союз очень активно следит за тем, чтобы своевременно и правильно осуществлять выплаты.
То есть там все четко,
выплаты
регламентировано,
да,
все должно быть соблюдено.
Такого органа над метрополитеном нет. Поэтому последние месяцы видим массу перекосов и перегибов, когда даже по незначительным травмам, казалось бы, там копеечные выплаты, и то люди не могут получить эти выплаты, и, к сожалению, вынуждены получать их только по суду.
Да, Александр, вы хотели добавить.
Да, я хотел бы добавить, что вот когда вот рассматривался этот законопроект об обязательном страховании ответственности, да, вот, и было два основных аргумента метрополитена, да, почему метрополитен должен иметь особый статус, то есть не должен страховаться, да, а должен именно платить из своего кармана. Два аргумента были следующие. Первое, что в метрополитене аварии происходит очень редко, да, и, соответственно, то, что первое было. Второе, то, что метрополитен, у него как бы есть деньги, он будет всегда платить сам. И третий был аргумент, что страховая премия будет настолько большая, что метрополитену это будет просто как бы невыгодно. То есть, это вот были основные аргументы, почему метрополитен не попал вот именно под страхование, как остальные перевозчики, а получил особый статус.
Ну, вообще, да, произошедшее заставило задуматься. В принципе, мы об этом уже, да, частично говорили, но не акцентировали внимание. И вот это событие, в принципе, вот на такие мысли наталкивает, да, мало того, что трудно отследить и некому отследить, да, как происходят выплаты, оценка и вообще не нарушаются ли права пострадавших. Но, тем не менее, вот метрополитен будет платить из собственных средств. Что такое собственные средства метрополитена? это наши с вами деньги, да, которые мы платим за проезд. И эти деньги, которые могли бы пойти, не знаю, тоже на ремонт путей, на обновление подвижного состава, на какие-то такие еще моменты, да, будем надеяться, что все-таки таких ситуаций больше не произойдет, но все равно, получается, эти деньги, они не из страховых взносов, да, не из страховых компаний будут получены, а именно взяты у самого метрополитена, то есть из наших с вами карманов.
Да, по нашей оценке, те выплаты, которые сейчас должен по закону будет произвести метрополитен, их, в принципе, по так вот предварительным, еще раз скажу, оценкам, хватило бы примерно на 2 года страхования. Еще раз хочу подчеркнуть, что главное здесь не деньги, не то, чьи деньги туда идут, а то, чтобы создать такой механизм компенсации, который бы действительно гарантировал возмещение вреда потерпевшему. Гарантировал. Для этого нужен надзор и контроль.
Ну да, очень странная ситуация, когда, не знаю, человек ехал в маршрутке и застрахован, да, ехал в троллейбусе застрахован, спустился в метро и уже, получается...
Да, какой-то
такая непонятная ситуация. Да, я напомню, это радиостанция «Наше Подмосковье», программа «Лучшее время». У нас в гостях представители Национального союза страховщиков ответственности, Карпов Валерий Владимирович, начальник управления компенсационных выплат, и Колесников Александр Владимирович, начальник отдела расследования аварии. Давайте перейдем тогда уже все-таки к тем вопросам, которые мы запланированы. Вот примеры конкретной стоимости травм согласно вот постановлению 1.64, чтобы просто мы хотя бы понимали, ну, о каких суммах идет речь?
Сумма выплат в случае установления группы инвалидности я сказал. Это достаточно большие фиксированные выплаты. Из наиболее частых травм, да, и те, которые вот действительно люди получали в этой трагедии, переломы. Переломы конечности, одной кости конечности, в зависимости от тяжести, это может быть двойной, тройной там, или простой перелом, закрытый, открытый. Размер за каждую сломанную кость выплаты от 60 до 300 тысяч рублей. Если несколько переломов, да, несколько конечностей сломано, там, несколько ребер, то все это суммируется. То есть не за самую тяжкое выплачивается, а по сумме. Сотрясение мозга. Также очень много людей получили этот вид вреда здоровью. Если человек после сотрясения не менее 10 дней лечится, даже амбулаторная, не обязательно в стационаре, то фиксированная выплата составляет 60 тысяч рублей. Если же он лечится более месяца, из них неделю в стационаре, то фиксированная выплата уже 100 тысяч рублей.
То есть сумма достаточно ощутимая.
Суммы большие, и минимальная сумма – это синяки, ссадины, различные повреждения мягких тканей, незначительно, это 2000 рублей.
Ну, в том числе и багаж, да, если... Я думаю, люди, когда выходили через тоннель, мало задумывались о своих вещах, да.
Вред имуществу, да, под которым понимается ручная кладь. Оплачиваться метрополитеном также должен в фиксированном размере, вне зависимости от того, там, что повредилось, на какую сумму. Это выплата 11 тысяч рублей, но если потерпевший сможет каким-то образом доказать, что вред причинен в большем размере, да, сможет провести экспертизу, предъявить вот поврежденное там оборудование, может быть, какой-нибудь там телевизор, то выплата максимальная по имуществу 23 тысячи рублей.
То есть вырастает.
Пойму, что выплаты небольшие, потому что закон в первую очередь нацелен на защиту вот именно при тяжелых гуманитарных катастрофах.
Ясно. А есть такой момент, вот все-таки, кто не пострадал, да, но оказался в такой тяжелой ситуации, он наверняка просто нехорошо себя чувствует вот, психологически, да, какой-то испуг есть, я не знаю, бессонница, не могут сосредоточиться и вернуться к обычной жизни, да, и продолжить работать. Вот если люди действительно чувствуют, что вот, утрачена работоспособность, и вообще вот именно психически какой-то вред нанесен, а это закон предусматривает как-то?
Это относится к категории компенсации, ну, большей частью морального вреда, вот, к сожалению, по закону это не возмещается. То есть, вот, как уже сказал мой коллега, есть постановление правительства 1.64, там есть перечень травм, да, психологически какие-то проблемы, да, заболевания туда не входят. То есть, ну, на практике, в принципе, ничего не мешает пострадавшим пассажирам требовать компенсацию именно вот этого морального вреда через суд.
Да, есть очень широкая положительная для потерпевших судебная практика по возмещению этого вреда.
Она вообще по времени, судебная практика, вот, долго может тянуться все-таки?
Особенно, когда дело касается морального вреда, это очень все непросто, потому что трудно действительно его монетизировать, да, определить фиксированную сумму. Но, учитывая резонансность этого события, мне кажется, такие решения будут приниматься очень быстро.
А если все-таки человек обратился к врачам, да, и действительно ему какой-то, не знаю, дали больничный какой-то на какой-то период, и там, не знаю, какое-то лечение назначили, вот именно психологическое, да, это, в принципе, основание, чтобы обратиться или нет? Такие документы, чеки, я не знаю, выписки,
давайте справки. Обратимся к формулировке, сколько надо и как надо платить за вред здоровью. Угу. Там написано, что платить нужно в соответствии с нормативами, а, как мы уже сказали, в нормативах таких позиций нету. Итак, выплата осуществляется по нормативам до тех пор, пока не доказано, что вред причинен в большем размере. В данном случае, на мой взгляд, это можно интерпретировать следующим образом. Если в нормативах нет, то выплата ноль. Но если человек доказывает, что вред причинен в большем размере и действительно подтверждает это какими-то материальными, там, вот свои расходы подтверждает документально, то он вполне на законных основаниях вправе требовать этой компенсации.
А с момента последней нашей встречи, да, вы говорили, что мало кто еще обращается в суды. Сейчас тенденция изменилась такая.
Мы говорили о том, что нет, и слава богу, что ее нет, судебной практики по страховым выплатам, потому что, еще раз говорю, тот контроль, который мы обеспечиваем, позволяет платить в срок и качественно страховщикам. Есть незначительная судебная практика по метро. Как я уже сказал, буквально месяц назад первые стали судебные решения по задымлению в пользу потерпевших. Но, опять же, она тоже не обширная, просто потому что действительно происшествий было немного.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». «Лучшее время».
Итак, это радиостанция «Наша Подмосковье», программа «Лучшее время», в студии Марат Сараев. Мы продолжаем беседу с представителями Национального союза страховщиков ответственности, начальником управления компенсационных выплат и Карповым Валерием Владимировичем. Еще раз добрый день. И начальником отдела расследования аварии Колесниковым Александром Владимировичем. Александр Владимирович, еще раз добрый день. Говорим мы о правах на компенсацию для пострадавших в московском метрополитене 15 июля. Трагедия произошла. О чем успели поговорить в первой части, да, и о чем, на чем остановились. Все-таки, если бы метрополитен московский, да, входил в перечень тех организаций, которые обязаны были бы быть застрахованы по отношению, застраховали ответственность по отношению к своим пассажирам, то насколько вообще это увеличило бы стоимость, не знаю, билетов, да, все-таки мы конечные пользователи, если бы все-таки входил, да, в этот перечень метрополитен?
Ну, ориентировочно, если сравнить метрополитен с аналогичными по безопасности видами транспорта, это электропоезда, это трамваи, то стоимость бы страховки вот в рамках одной пассажироперевозки была бы 2-4 копейки. То есть на фоне стоимости билета в метро там 30-40 рублей, ну, да, да, вот эти 2-4 копейки, они были бы вообще незаметны. И вот, кстати, достаточно интересно, за прошлый год метрополитен перевез порядка 2,5 миллиарда пассажиров, да, вот если ориентироваться на эту цифру, да, если умножить их на эти 2-4 копейки, получается, что страховая премия, то есть сколько бы денег отдал метрополитен за страховку, составила бы порядка 50-100 миллионов рублей в год.
Так.
Да, вот если как бы посчитать, опять же, очень предварительно, сколько денег должно быть выплачено пострадавшим в аварии 15 июля, цифра получается сильно больше 100 миллионов рублей.
То есть, в принципе, все говорят о том, что, ну, страховка была бы и к месту, и выгодна, и вообще это, ну, по умолчанию уже должно быть так на любом транспорте.
Да, но это сильно упростило бы жизнь потерпевших пассажиров. Им было бы проще получать деньги, собственно говоря, со страховой компании, чем вот в той ситуации, как сейчас.
Ну что ж, да, давайте перейдем уже к вопросам радиослушателей, вообще пострадавших. Как получить эту компенсацию? То есть какие действия должен предпринять пострадавший пассажир? Ну, уже предпринял, да, потому что с 15 июля уже прошло несколько дней. А давайте для начала о том, как получить компенсацию от правительства Москвы все-таки.
Да, вот еще раз подчеркну, что здесь по данной аварии две компенсации. Одна от правительства Москвы, одна от непосредственно метрополитена. Вот я расскажу про компенсацию от правительства Москвы. Согласно заявлению мэра Москвы, это 1 миллион семьям погибшим и до 500 тысяч рублей пострадавшим. Эти выплаты, согласно официальной информации, должны осуществляться через центры социальной защиты населения или же через многофункциональные центры. Вот, к сожалению, более подробной информации нет. Полагаю, что пострадавшие пассажиры которые должны обращаться вот в эти центры, да, и там им помогут, собственно говоря, написать заявление, да, для получения вот этой выплаты. Это то, что вот от правительства Москвы. То есть миллион рублей погибшим, родственникам погибших, да, и до 500 тысяч рублей, соответственно, пострадавшим пассажирам.
Так, это одна часть, да? Одна часть. Что касается выплаты уже метрополитена, какие действия должны быть в этом
случае? По 67-му закону метрополитен должен сам платить, принимая от потерпевших, опять же, установленный законом, пакет документов. Сейчас метрополитен осуществляет эти действия, принимает заявление по адресу проспект Мира, дом 41, строение 2. На первом этаже в экспедиции есть специально обученный для этого человек, который принимает эти документы. Как быстро эти документы будут рассматриваться, насколько качественно будет определяться размер причиненного вреда, к сожалению, не знаем пока, поживем, увидим. Почему есть сомнения? Потому что очевидно, что это не профильный для метрополитена вид деятельности. Метрополитен очень хорошо может перевозить людей, но не очень часто, слава богу, сталкивается, и поэтому не очень хорошо понимает, что делать и как платить по закону. Для того, чтобы помочь, для того, чтобы оказать всестороннюю поддержку, наш союз выступил с инициативой, направил вчера официальные письма в Московский метрополитен и в Департамент транспорта города Москвы. Более того, по предварительной договоренности это уже одобренная позиция. В этих письмах НССО выразил готовность, подчеркну, на безвозмездной основе, то есть абсолютно без каких-либо компенсаций наших трудозатрат, осуществлять следующее действие. Прием потерпевших в нашем офисе, помощь с заполнением заявления, сбор и анализ и всевозможные консультации по документам, которые необходимы для выплаты, составление юридического заключения по соответствию комплекта документов требованиям законодательства, определение размера выплаты в соответствии с требованием законодательства, потому что у нас в штате есть действительно профессиональные люди, которые давно и много этим занимаются и знают, что такое страховые выплаты, что такое компенсации. Формирование выплатных дел и передача их в метрополитен в самые сжатые сроки, буквально на ежедневной основе. Сегодня получили, сегодня отдали. Мы очень надеемся, что на наше обращение...
Пока нет.
Ждем. Сегодня, может быть, в понедельник, в ближайшее время ответ. Более того, мы даже уже подготовили регламент, где четко прописали все действия последовательные. Но сейчас самое важное заключить вот это соглашение о сотрудничестве с метрополитеном, для того, чтобы всем стало бы понятно, что есть и добрая воля метрополитена на то, чтобы все было организовано по закону. И, на наш взгляд, наша помощь действительно будет серьезным подспорьем для потерпевших.
А люди уже какие-то обращались именно к вам, не зная, что все-таки вы, в принципе, да, представляете метрополитен, и, в принципе, договоренности никакой у вас нет.
В самый первый день аварии мы организовали горячую линию. Естественно, по этой горячей линии мы не могли консультировать в части, куда можно сдать кровь, или пострадал тот или иной человек, когда звонят родственники. Но мы сосредоточились полностью на поддержку тех потерпевших, которые уже знают, что они вправе на какие-то выплаты, и полностью им помогали соответствовать, да, предъявить свои требования в соответствии с законом. И если в первый день действительно были вот немножко непрофильные для нашего союза вопросы, то в последние дни десятки людей, вчера, сегодня десятки людей звонят и получают квалифицированную профессиональную помощь. Некоторые даже приезжают в офис, мы им помогаем пока даже без вот этого соглашения оформлять документы, писать заявление.
Давайте, может, напомним тогда телефон на вот этой горячей линии.
Телефон горячей линии.
В какое время можно?
Телефон горячей линии НССО 8-985-316-95-76. Сотрудники на этом телефоне доступны круглосуточно, с личными обращениями, то есть прийти, задать лично вопросы, взять бланк заявления, в конце концов, можно, придя к нам в офис, это улица Люсиновская, дом 27, строение 3, комната 501, это метро Добрынинская или Серпуховская, мы в шаговой доступности от метро, то есть очень удобно, всегда ждем, всегда готовы, но по данному адресу, естественно, в рабочее время с 9 до 18
часов. Скажите, вообще, в принципе, получается, вы не только пострадавшим помогаете, да, вот сейчас уже, да, и при получении все-таки согласие метрополитена, ну и получается и метрополитену тоже помогать, потому что ну, снимайте необходимость какого-то уточнения, сбора документов, да, а именно вот упрощайте сам вот этот процесс сбора документов и уже, соответственно, выплат.
Да, вы правы, поэтому мы назвали это соглашение о сотрудничестве, потому что это сотрудничество, оно взаимовыгодное. Это, ну, в первую очередь выиграет, естественно, потерпевший. Метрополитен освобождается от непрофильной для себя деятельности и только осуществляет выплаты по уже подготовленным пакетам документов. Мы же осуществляем свои функции по надзору и контролю за осуществлением этих выплат.
Ясно. Ну, давайте тогда вернемся к происшествию год назад, чтобы понять, насколько работает механизм закона, да, выплат вообще, а как все это происходит. Вот больше года назад, напомню, в метро было задымление. Вот какая ситуация была с выплатами от метрополитена в прошлом году?
Ну, к сожалению, ситуация была не очень хорошая. Как вы помните, пострадало несколько десятков людей от задымления. Вот к нам обращались вот эти люди, да, за консультациями. Просто они рассказывали истории, когда, соответственно, вот они обращались в метрополитен с просьбой выплатить компенсацию, которая им была обещана мэром Москвы, и вот получали приблизительно такой ответ: вот вам это обещал мэр Москвы, вот пусть он сам и платит, а метрополитен ничего платить не будет. И людям приходилось обращаться в суд. Вот нам, по крайней мере, из того, что, ну, той информации есть у нас, по крайней мере, было два судебных дела, по которым пострадавшие пассажиры смогли отсудить у метрополитена ту компенсацию, на которую они имели право и без суда, но которую метрополитен не стал добровольно платить. Да, причем для людей это было, по-моему, две девушки, достаточно было психологически тяжело, то есть, когда вот мы вот на нее вышли, да, пытались с ней переговорить, просто чтобы, ну, может быть, там, как-то вот она поделилась своим опытом, да, она сказала, что вот для нее это было психологически крайне тяжело. То есть вот именно вот отстаивать свои права через суд. Вот, поэтому мы и надеемся, что сейчас вот ситуация будет гораздо более благоприятной для пострадавших пассажиров, что вот метрополитен вот сможет...
Но
вот,
на тот момент закон уже
действовал.
Страхование ответственности. Да. И пункт там о метрополитене тоже был. И, в принципе, да, механизм уже, в принципе, ну, как-то проработан.
Да, это вот просто как раз вот то, что вот мой коллега говорил, это показывает, что для метрополитена работа с пострадавшими пассажирами является непрофильным видом деятельности. Вот я вот приведу, опять же, пример вот из области маршрутов, про которые мы говорили на прошлых эфирах. Вот если маршрутка резко затормозила, да, и пассажир упал, пострадал, да, то уже как бы теперь ну, большинство знает, что он имеет право на компенсацию, да, и, соответственно, проблем с этим не возникает. Вот. Если же человек, вот даже не беря в пример аварию 15 июля, ехал в метрополитене, да, и вагон резко затормозил, и человек упал и пострадал, вот, к сожалению, 99,9%, что человек не знает, что он имеет право на компенсацию от метрополитена, и боюсь, что те сотрудники метрополитена, к которым человек обратится, они тоже про это ничего не знают. То есть вот эта авария, она, собственно говоря, вот, скажем так, есть надежда, что вот после этой аварии заработает механизм реализации прав пострадавших именно от метрополитена, не только по этой большой аварии, но и по каким-то другим мелким частным авариям, да, происшествиям, которых, тем не менее, люди тоже получают вред.
Да, ну, да, и в последние дни после этой аварии мы слышим постоянные реплики от депутатов, в том числе Госдумы, о том, что, возможно, уже в осеннюю сессию будет рассматриваться вопрос о том, чтобы в лоно обязательного страхования внести и метрополитен. На наш взгляд, это очень правильно. Очень жалко, что к этому решению подталкивают такие трагические события.
Такие трагические события. Ну и, в принципе, да, вот, Александр, в продолжение вашего высказывания, то, что если непрофильное это направление, да, то ну, действительно непрофильное, да, метрополитен перевозит людей, то тогда за страху и ответственность, да, и, как, казалось бы, да, все вопросы будут сняты. Да, вернемся тогда к теме нашего разговора. Я напомню, это радиостанция «Наша Подмосковье», программа «Лучшее время». У нас в гостях представители Национального союза страховщиков ответственности. Это Карпов Валерий Владимирович, начальник управления компенсационных выплат, и Колесников Александр Владимирович, начальник отдела расследования аварий все того же Национального союза страховщиков ответственности. Такой вопрос. Если все-таки метрополитен, да, как-то отдельно в этом плане существует, есть пострадавший, да, которым, в принципе, и правительство протягивает руку, и сам метрополитен обещал выплаты какие-то сделать, то вот для чего все-таки, какая роль Национального союза страховщиков ответственности? Вот как вы представляете, вы начали об этом говорить, но тем не менее, вот какое-то продолжение вы рассчитываете, да, на изменение законодательства?
По закону роль НССО в судьбе потерпевших не регламентирована и не определена. по духу деятельности нашего союза, по уставной деятельности нашего союза, защита интересов потерпевших при реализации федерального закона номер 67 является основной деятельностью нашего союза. Именно поэтому мы предпринимаем те усилия, которые я сказал, для того, чтобы помочь потерпевшим получить свои компенсации. Если позволите, наверное, мы сегодня вот много говорим о том, кому выгодно, кому невыгодно, там страхование, не страхование, но все-таки хочется в первую очередь дать конкретные рекомендации потерпевшим, потому что в первую очередь это все для них. По перечню документов, которые нужно предоставить потерпевшим. Если причинен вред был жизни человека, то его иждивенцы в первую очередь имеют право на получение компенсации. Если нет иждивенцев, то ближайшие родственники. Нужно предоставить паспорт, нужно предоставить документ, подтверждающий иждивение
паспорт
или родство.
Или самого
нет, свой, естественно, заявителя. Угу. Да. Документ, подтверждающий то, что вы иждивенец, да, или степень родства с погибшим. И свидетельство о смерти. Также закон предусматривает, что даже до получения свидетельства о смерти этот документ может быть заменен официальным списком погибших непосредственно от метрополитена. Этого достаточно для того, чтобы получить 2 миллиона 25 тысяч рублей. Если причинен вред здоровью, то заявитель, кроме паспорта и заявления, предоставляет медицинский официальный документ, в котором был бы указан характер вреда здоровью и степень тяжести. Этого тоже достаточно. И метрополитен обязан после получения этого пакета документов заплатить в течение 30 календарных дней, ровно месяц. Но если обращаются родственники, да, или иждивенцы по погибшему, либо если обращаются по человеку с тяжким вредом здоровья, то они вправе потребовать предварительную выплату в размере 100 тысяч рублей, которую можем пустить на неотложные нужды какие-то. И эта выплата предварительная должна быть осуществлена за 3 рабочих дня.
За 3 рабочих дня. Билет необходим для тех, кто пострадал, что у него в кармане все-таки, да, чтобы доказать, что считыватель действительно сработал на той станции в то время, в тот день.
Мы знаем, что метрополитен требует сейчас у потерпевших, но требует он это в обход закона. В перечне, утвержденном постановлением правительства, отсутствует такой документ, как билет.
То есть, если есть, есть, если нет, то не опускайте руки, да, и знайте, что права на выплату вы все равно имеете.
И если представить в голове, как это все происходило, неудивительно, что просто
и потерял
билетов нет
на руках. Да, напомню, тогда телефон горячей линии Национального союза застраховщиков ответственности 8-985-316-9576 в будние дни с 9 до 18 можете звонить. И в выходные
круглосуточно
тоже?
Звонить.
Круглосуточно.
Да, горячая линия работает круглосуточно.
А в офис в рабочие дни.
Ясно. Все, спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях были представители Национального союза застраховщиков ответственности. Это начальник управления компенсационных выплат Карпов Валерий Владимирович и начальник отдела расследования аварии Колесников Александр Владимирович. Говорили мы о правах на компенсацию для пострадавших в московском метрополитене.
Лучшее время.